североамериканского посольства.
От штаба офицера корпуса жандармов, находящегося в Великом княжестве Финляндском, шефу жандармов, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Шувалову I о пребывании американского посланника в городе Гельсингфорсе 25 июля 6 августа 1866 года. 22 сего июля прибыли на гельсинфоргский рейд военные североамериканских штатов «Монитор» и «Пароход», на коем находился отправленный от Конгресса сих штатов к его императорскому величеству чрезвычайный посланник господин Фокс. Посланник и прибывшие с ним до 30 морских офицеров были встречены и приняты местным начальством и городскими жителями со всеми почестями и чрезвычайным радушием. В честь их был дан роскошный обед и бал, и провозглашен многочисленные тосты с изъявлениями дружеских уверений. Простояв же 2 дня на рейде, означенные суда отправились в Кронштадт. Докладывая о сём вашему сиятельству, имею честь присовокупить, что в одно время с американцами прибыли из Стокгольма на коммерческом пароходе 3 офицера великобританской службы, которые, находясь также на означенных празднествах, в разговоре объяснили мне, что они посланы своим правительством в Россию для изучения организации русских войск. По просьбе этих офицеров им были свеоборгским комендантом показаны укрепления сей крепости с изъяснением, однако же, более важных верков.
Удивительные все-таки по сегодняшним меркам были времена. Приезжают иностранные офицеры, в частной беседе сообщают местному жандарму, а он являл собой в одном лице все, что потом стало спецслужбами. Сообщают ему, что присланы поинтересоваться русскими войсками. Что делают местные власти? Заводят дело о шпионаже? Ничего подобного. Показывают крепостные укрепления, а заодно описывают другие крепости, верки, которые посерьезнее. И это, заметьте, англичане. А едва прошел десяток лет после Крымской войны, когда с ними воевали.
Пикантно и появление англичан одновременно с американцами. Потому что в середине 60-х годов русско-американская дружба достигла максимума, а подоплека ее была в том, что дружили-то против англичан.
Но давайте, Оля, расскажем, что за американское посольство встречали, я цитирую, со всеми почестями и чрезвычайным радушием в Гельсингфорсе, а это старое название города Хельсинки.
Чрезвычайный посланник Соединенных Штатов, заместитель морского министра капитан Густав Ваза Фокс, вез Александру II специальную резолюцию Конгресса. В апреле 1866 года на Александра состоялось первое покушение, в него стрелял Дмитрий Каракозов. Сразу после этого президент Джонстон послал ему поздравление со спасением. Это само по себе было неординарным актом, поскольку американцам были свойственны демократические и антимонархические настроения, а Александр все-таки самодержец. Но дружба двух стран в тот момент достигла такого накала, что одного поздравления президента показалось мало. Конгресс принял резолюцию, поздравлявшую русский народ со спасением императора, и отправил с ней специальное посольство.
В 60-е годы XIX века обе державы обнаружили друг в друге много общего, родственного. И здесь тоже, ведь в 65-м году, причем тоже в апреле, был убит Линкольн, президент, при котором была война севера и юга и отменено рабство. Убит он был врагами отмены рабства. Александр II освободил крестьян. Хронологически это все очень близко. Крестьянская реформа в России произошла за 1.5 месяца до начала гражданской войны в США. И в резолюции Конгресса по поводу покушения Каракозова говорилось, что это, несомненно, дело противников освобождения крестьян. Как мы знаем, это не так. Каракозов, напротив, был революционным радикалом. Но в данном случае не в этом суть.
Начальник кронштадтской жандармской команды господину управляющему 3-м отделением собственной его императорского величества канцелярии 16 августа 1866 года. 14 сего августа освящался в здешней церкви Успения Пресвятые Богородицы, устроенной пожертвованиями городского общества в память спасения жизни государя-императора 4 апреля предел во имя преподобного Иосифа Песнописца. По окончании этого священнодействия собрались все присутствующие присутствовавшие на оном в одном из зал городской думы, где было поднесено находившемуся также при освящении дворянину Комиссарову Костромскому звание почетного гражданина города Кронштадта, причем сделано здешним городским головою предложение просить о принятии этого же звания чрезвычайного посланника Конгресса североамериканских штатов капитана Фокса. Об этом имею честь донести вашему превосходительству, капитан Дубравин.
Между прочим, как раз тогда же Россия была подключена к Атлантическому телеграфному кабелю, и первым отправленным по телеграфу из Петербурга в Америку сообщением стал отчет о приеме делегации Фокса.
А делегация Фокса не ограничилась посещением столицы. Они совершили турне не только в Москву, но и по волжским городам, от Твери до Нижнего Новгорода и Костромы.
Почти что по Золотому кольцу, которого тогда еще не существовало как туристического понятия. Впрочем, выбор городов понятен. Нижний тогда третий в России город, куда ездили иностранцы. Крупнейший торговый и деловой центр Нижний Новгород представлялся еще и истинно русским городом, в отличие от столиц, и потому был интересен путешественникам. А Кострома – город важный в истории династии Романовых, поэтому полагалось посещать Ипатьевский монастырь. Но остальное Владимир, Тверь – это по дороге.
Управление Владимирского жандармского штаб-офицера шефу жандармов и главному начальнику третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Шувалову 18 августа 1866 года. Американское посольство 17 числа сего августа в 4 часа пополудни с экстренным поездом по Московско-Нижегородской железной дороге прибыло на Владимирскую станцию, где имело обед. Дорогие гостей встречали большие толпы народа разных сословий, с восторженными криками «Ура!» и музыкою от губернского батальона. После обеда в половине шестого часа отправились в Нижний Новгород благополучно. О чем вашему сиятельству донести честь имею, полковник Богданов? Помета. О путешествии по России членов американского посольства завести особые дела.
Радио «Свобода. Документы прошлого». Сегодня мы рассказываем о поездке по России американского посольства во главе с заместителем морского министра капитаном Фоксом. Посольство привезло Александру II поздравления Конгресса по случаю его спасения от покушения Каракузова. Американцев принимали с большим энтузиазмом, повозили их по поволжским городам.
Давайте все же разберемся, откуда такое всенародное ликование по поводу дорогих гостей из Америки. Похоже, дружба России и Америки тогда основывалась на двух важных моментах. Во-первых, действительно, дружили против Англии, отчасти и против остальной Европы. Во-вторых, делить было, ну, совершенно решительно нечего.
Во время Крымской войны Америка соблюдала нейтралитет, доброжелательный к России, и нашлись даже американцы, присоединившиеся к русской армии. В первую очередь, несколько молодых врачей. Точек соприкосновения у Российской империи и Соединенных Штатов тогда в самом деле не было. Отношения стали портиться именно после того, как они появились, после продажи Аляски в 1867 году и затем по мере продвижения России к Тихому океану.
Но это позднее. А в тот момент для американцев главным была позиция России во времена гражданской войны в США. Александр II повел себя несколько неожиданно для самодержца. Он продемонстрировал поддержку демократическому Северу.
Хотя, казалось бы, тогда многие сравнивали американский плантаторский юг с помещичьей Россией. Позднее то и другое обросло ностальгическими описаниями ушедшей аристократической культуры. Усадьбы, балы и приемы, утонченность, изысканные манеры, домашние библиотеки, патриархально-семейные, якобы, отношения хозяев и в одном случае крепостных крестьян, в другом чернокожих рабов.
Кстати, и публицистическая риторика сторонников и противников отмены крепостного права в России часто почти буквально совпадала с тем, что писали по поводу отмены рабства в Америке. Та же аргументация, те же рассуждения землевладельцев, что крестьяне, чернокожие, одни без хозяев, без разумного руководства не смогут.
Вы знаете, несколько лет назад один наш коллега вернулся из ЮАР. Самым сильным его впечатлением было то, что тамошняя недавняя публицистика по поводу уничтожения расовой дискриминации тоже удивительно похожа на то, что писали в России в пору отмены крепостного права.
Ну, в этой связи понятно, что Александр II симпатизировал Северу, в то время как Англия и Франция склонны были поддержать южан. Такой получился несколько парадоксальный расклад. Парадоксальный, если исходить из штампов, что монархия должна быть реакционной и консервативной, а выборные режимы наоборот.
Известны имена нескольких русских, принявших участие в гражданской войне. Самый известный из них – Иван Турчининов, дослужившийся даже до звания генерала американской армии. Но в Америке он модифицировал свою фамилию в Турчин – Джон Турчин.
Но главное не это. Летом 1863 года положение для северян стало критическим. Армии Южной Конфедерации одерживали победы, и тут 11 сентября 1863 года перекличка дат с днем крупнейшей нью-йоркской трагедии нашего времени заставляет вздрогнуть. Итак, 11 сентября 1863 года в Нью-Йоркскую гавань вошла русская военная эскадра. Смысл этого события и его подоплека остались отчасти загадкой. В последующей эпохе о них велась масса споров среди историков. В зависимости от текущей политической конъюнктуры то говорили о дружественном жесте России, то искали за ним какое-нибудь скрытое коварство.
В 1863 году тоже все терялись в догадках. Ясно было одно – русские за северян. Как только корабли появились, по Нью-Йорку пошли слухи, что это начало русской интервенции в помощь Северу, что на подходе еще более сильный русский флот. Ведь в гражданскую войну северяне постоянно боялись англо-французского вторжения на стороне Конфедерации. Русский корабль посетила миссис Линкольн, и это был первый иностранный военный корабль, который она вообще посетила. Моряков встречали с большим энтузиазмом.
В американскую гражданскую войну, как известно, русские не вступили. Моряки погостили в Нью-Йорке и отбыли. Таким образом, Александр II тонко, но вполне весомо продемонстрировал свою позицию. Потому-то до сих пор и идут дискуссии, что русские имели тогда в виду. Но тогда, осенью 1863-го, жители американской столицы ликовали, в честь русских моряков устроили серию пышных приемов.
Дело было посреди войны, на фоне военных лишений и экономических трудностей. 5 ноября в зале музыкальной академии в Нью-Йорке был дан фантастический бал. Американская пресса писала, что бала такого размаха в Америке еще не бывало. Зал спешно отремонтировали, разукрасили цветами и флагами двух держав. За ужином стол был украшен сахарными фигурами Александра II, Линкольна, Петра I и Вашингтона. Газеты перечисляли немыслимое число съеденного и выпитого. Русские офицеры пользовались большим успехом. Как иронизировал один местный журналист, я цитирую, «Поздней ночью мы видели некоторых из них, окутанных огромными облаками муслина и кринолина, вращаемых туда-сюда, как будто огромной пыточной машиной, их глаза горели, волосы были растрепаны, и весь вид выражал отчаянное желание, несомненно, желание скорее удрать».
Некоторые скептически высказывались по поводу этого бала на фоне военных неудач. Но, видимо, люди так устали от войны и лишений, что праздник был им нужен.
Ну а спустя 3 года уже русские принимали американцев со всей возможной широтой.
Штаб-офицер корпуса жандармов Костромской губернии, шефу жандармов, 24 августа 1866 года. Кострома, приготовившись к встрече уполномоченных Конгрессом североамериканских штатов, дождалась дорогих гостей в воскресенье 21 числа. Узнав предварительно о желании господина Фокса пробыть в Костроме только несколько часов, костромское дворянство через своего предводителя депешую просило американцев принять обед от общества дворян, на что телеграммой уже получено согласие в знак особого уважения к славным преданиям костромичей. Депутация из старшин общественного клуба, явившись к предводителю, просила господина Карцева допустить к участию в обеде лиц прочих сословий. Желание их было принято принято с полным радушием, и всех желающих оказалось до 160 человек. К сожалению, жителей приготовленная встреча гостей на пристани не удалась, вследствие прибытия парохода их в Кострому ранее 3 часами против назначенных в уведомлениях, разосланных господином губернатором, что произошло от того, как объяснил адмирал Лисовский, что, пользуясь луною, они шли всю ночь, причем, несмотря на то, начальник губернии и некоторые из близ живущих к пристани успели вовремя прибыть на пристань, равно как и экипажи появились на месте. День этот для Костромы останется надолго в памяти по поводу необыкновенно сильно выраженных патриотических стремлений. Сев в экипаже, дорогие гости наши отправились отдать визиты господам губернатору, предводителю и городскому главе, после возвратились на свой пароход, где ожидал их завтрак. Возвращение это уже приветствовала толпа народа, успевшая собраться на берег, и публика, собравшаяся на пристани парохода, где госпожа Левашова поднесла букет цветов, перевязанный лентой американского флага. До обеда, который назначен был в 6 часов, американцы посетили Ипатьевский монастырь, где встречены и сопровождаемы были самим епископом Платоном. Приехав на обед, дорогие гости встречены были при входе музыкой американского гимна, а при вступлении в зал их приветствовали дети, одетые по-праздничному, с букетами цветов и английскую речью, а депутация села Малвинита поднесла господину Фоксу хлеб-соль. Время за обедом было проведено в излияниях самых искренних симпатий к нашим заатлантическим друзьям, а цель поездки их в Россию и в Кострому приветствована была самым сильным восторгом. Много речей, много тостов, соответствующих чувствам обедающих, было провозглашено в день тот, а пожелания и надежды господина Фокса, что братская дружба России сохранится навечно, вечно и вечно, вызвало сильнейший взрыв восторга, выразившийся объятиями пирующих, чоканьем бокалов, которые осушались перекрещенными руками и оглушающими криками «Ура!». Тосты за здоровье государя-императора, предложенные несколько раз господином Фоксом и Прохоровым, надолго останавливали продолжение обеда, причем американцы с поднятыми кверху салфетками старались превзойти нас в воодушевлении. За обедом было предложено послать телеграмму в Вашингтон с приветствием от костромичей, что принято всеобщим одобрением.
Вот и трансатлантический кабель пригодился.
В этой поездке секретарь Фокса вел записки, которые потом опубликовал. Он старался писать с дипломатической сдержанностью, но был сражен туалетом княжны Апраксиной. Ее платье было сшито на манер американского флага, а тогда это еще не стало частым таким фокусом. На княжне был голубой корсаж в звездах и юбка в красно-белую полоску.
Из донесения офицера корпуса жандармов Костромской губернии. Дамы, бывшие зрительницами схор, также принимали участие в восторгах обедающих, и одной из них схор предложен был тост за здоровье господина Фокса в ответ на его речь, в которой господин Фокс выразился, что если можно найти какой-либо недостаток в великолепии данного им праздника, так это то, что зачем ангелы, указывая на хоры, не присутствуют здесь внизу. День закончился в саду общественного клуба, где американцы, пробыв более часу, танцевали с нашими дамами, а оставив собрание, пожелали осмотреть завод господ Шиповых, пущенный в ход в 11 часов вечера. Обстановка праздника была великолепна по возможности. Собрание снаружи убрано было национальными американскими флагами, вечером нарядно иллюминировано, внутри обставлено большими деревьями, цветами и также огромными американскими флагами и транспарантами имен Джонсона, Вашингтона и Линкольна. Громадная масса народа, собравшаяся на праздник, устроенный в этот день, и для того неподдельно восторженно приветствовала дорогих гостей, и русское «Ура!», и радушие костромичей в этот день надолго не изгладится из впечатлений, уносимых отсюда за океан нашими друзьями. О всем вышеизложенном имею честь донести вашему сиятельству штаб-капитан Андреев.
Вы знаете, эти жандармские донесения чисто стилистически напоминают, конечно, и Гоголя, и Щедрина, но еще, как ни странно, советскую публицистику хрущевской поры. Наши заокеанские друзья, такой характерный оборот. Эдакая помесь Гоголя с Аджубеем.
штаб-офицер корпуса жандармов, находящийся в Тверской губернии, управляющему третьим отделением собственной его величества канцелярии, свиты его величества господину генерал-майору и кавалеру Мезенцеву о проследовании через Тверь американского посольства 25 августа 1866 года. Вчера, 24 числа, американское посольство, прибыв из Нижнего Новгорода в Тверь на пароходе в 5 часов пополудни, отправилось в Санкт-Петербург по железной дороге в 7 часов вечера. Хотя о приезде посольства сделалось известно только за несколько часов, но этого было достаточно для приготовления оному достойного приема. На пристани, украсившейся русскими и американскими флагами, ожидали прибытия парохода губернские и Тверской уездные предводители, наличные дворяне, градские голова с почетным купечеством и много служащих. Набережная была покрыта народом. Путешественники вступили на берег при звуках народного американского гимна и громогласных кликах. Разместясь в приготовленных для них экипажах, они отправились на станцию железной дороги, прежде чем господин Фокс сделал визит губернатору. На станции был дан великолепный обед, обильный тостами и речами, в которых выразилось обоюдное искреннее сочувствие двух наций. По частным известиям, при кратковременной остановке посольства в городе Корчеве городское общество просило господина Фокса принять звание почетного гражданина. Имею честь донести об этом вашему превосходительству, полковник Симоновский.
Дипломатический и политический интерес — это одно, но общественное мнение ведь не только им определяется. Были, кстати, и те, кого русско-американское сближение в 60-е годы XIX века удивляло. Была такая карикатура: Линкольн на фоне тел убитых конфедератов и Александр на фоне тел участников польского восстания горячо пожимают друг другу руки. Подпись: «Крайности сходятся». Но если с известными допущениями использовать современные словесные клише, можно сказать, что общественное мнение обеих стран провозгласило «Россия-Америка. Дружба навек». И энтузиазм на эту тему был искренний. Тут дело не только в политике, в отсутствии точек столкновения интересов. Тогда публика, и русская, и американская, увлеченно переживала открытие. Между двумя державами очень много общего.
Ну, судите сами, огромные пространства. Американцы осваивали Дикий Запад, русские – пустынную Сибирь. И те, и другие сложно относились к Европе. Со смесью восхищения, подражания и обиды, что их народ европейцы не считают ровней. Обе страны начинали промышленный и технический рывок, строили железные дороги. О ситуации с отменой рабства и крепостного права мы уже говорили.
Но и много говорилось о сходстве в такой трудно поддающейся определению вещи, как национальный характер. В противовес европейской чопорности сошлись пресловутые русская широта души и американская непринужденность.
Начальник кронштадтской жандармской команды, господину управляющему третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии 3 сентября 1866 года. Сего числа в 5 часов пополудни снялась с якоря и отправилась в море, стоявшая на кронштадтском рейде эскадра Соединенных Штатов. Американцев сопровождало несколько наполненных публикой пароходов, и, несмотря на ненастную погоду, вся стенка внутренней брандвахты была унизана обеего пола и всех сословий жителями Кронштадта, которые громкими криками «Ура!» посылали отплывавшим в свое далекое отечество друзьям признательной и гостеприимной России свои последние прощальные приветы. Одновременно с этими искренними выражениями приязни раздавались с брандвахты и с одного из пассажирских пароходов звуки американского народного гимна. Об этом имею честь донести вашему превосходительству, капитан Дубравин.
Обстановка в мире меняется. Вчерашние друзья становятся заклятыми врагами, потом снова начинается дружба навек. Но все-таки удивительно, как многое в истории повторяется, иногда почти буквально. Александр II дружил с Соединенными Штатами в 60-е годы XIX века. Ровно 100 лет спустя Хрущев встретился лицом к лицу с Америкой, и начался новый русско-американский политический роман, как и многие другие романы, наполненные не только любовью, но и враждой, и конфликтами, и ненавистью порой. Что дальше-то? Вы слушали «Документы прошлого», звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Андрей Амочкин вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» — это главный политический